Ладно, у меня есть смешная история.
Так.
Про мое детство. Я уже рассказал ее в своем инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм.
Это теперь ссылочка. Каждый раз так будет, да?
Да, ссылочка будет в описании. Ты не понимаешь, мне на днях моя хорошая подруга, с которой я встретился в Самаре, сказала, что если тебя не существует в инстаграме, тебя стирают из реальности. Официально.
Это и... так Цукерберг сказал?
Не знаю, это новый закон Мизулина приняла. В общем, я не хочу исчезнуть. И я понял, что я реально выгляжу странно, что я не веду свой инстаграм, что друзья на меня смотрят косо. Я не могу там познакомиться с новыми людьми нормально, потому что они чекают сразу страницы все и не видят их, и думают, что я какой-то фрик. И поэтому мне нужен нормальный инстаграм. Я решил по посту в день выкладывать и периодически делать сторис.
Да ты просто бумер, Артём. Не, на самом деле, ты знаешь, это точно так же, как миллениалы изобрели пост, то точно так же, как сейчас, если ты не очень активный в соцсетях, в том числе в инстаграме, то это как бы может быть твоим... Прости. Надеюсь, это вырежет из подкаста. Чёрт. Что ты точно так же можешь быть типа особенным у мамы и не быть активным в соцсетях, и это будет типа твоим образом. Ты не такой, как все. Задумайся об этом, Артём.
Ты будешь странным тогда. Я не хочу быть не таким, как все. Я хочу быть самым популярным из всех. Это разные вещи. Поэтому нет, нет, нет.
Окей, я поняла. Подписывайтесь все на Артёма.
Да, подписывайтесь на Артёма и слушайте мою историю сейчас. В общем, смешная история. Я в детстве невозможно было выгнать из дома, если не было жратвы в программе. И каждый раз, когда меня вывозили на природу, мы с собой брали какую-нибудь жратву, и я сразу же, как только я появлялся на природе, ее ел. И как только я ее всю съедал, я говорил: все, поехали домой, здесь больше делать нечего. Вот настолько я любил поесть.
То есть природа для тебя — это только дающая, да?
Да. Мать земля кормит. У меня даже остались фотки из детства, и если оцифрую их, я, может, даже прикреплю ссылочку в описании, чтобы все посмеялись, потому что у меня там невероятного размера щеки, я, в принципе, был пухленьким мальчиком в детстве.
Ты часто выходил на улицу?
Да, было видно, что я за здоровый образ жизни люблю побывать на природе и поесть. Так-то. В общем, еда — это важная составляющая путешествий и прогулок для меня всегда была. Вот такая вот изящная подводочка к теме выпуска. Оцени.
Слушай, ну я просто пыталась вспомнить, когда вот прочитал твою историю, и единственная вот какая-то cool story из детства, связанная с едой, как-то печально сейчас прозвучало, но тем не менее, была связана с тем, что я отказывалась есть, если мне не рассказывали какую-то историю. Так что чаще всего я там ела молочную кашу, пока там мой дедушка мне десятый раз рассказывал, там, пересказывал историю про Тома Сойера и пещеру. Вот. Не знаю, как это отразилось на мне сейчас. Я люблю поесть, наверное, под истории какие-либо. Но при этом я вот сейчас ловлю себя на мысли, что каждый раз, когда я куда-то собираюсь, я обязательно думаю: так, ну, музей — это хорошо, а где я там после него поем? И я каждый раз... Ну, вот это появилось не очень давно. И связано ли это со временем, с тем, что сейчас это модно, или же я просто взрослею, вот, у меня появилась возможность так делать. Но да, каждый раз, когда я куда-то выхожу, мне обязательно знать, где я там перекушу или что-либо там, не знаю, посижу где-то или куплю в магазине что-то и так далее. И мне кажется, что у людей так это повсеместно, что еда сейчас супер доступна, то есть ты в любом случае поешь, и тебе уже скорее хочется выбрать, где ты поешь и что ты поешь, чем вообще просто получишь что-то.
Иногда и просто получить что-то бывает затруднительно, особенно когда ты только-только начал самостоятельную жизнь и привык, что еда сама собой берется откуда-то в холодильнике, и там все тебе готовят, а потом вдруг надо начинать думать о том, как бы себя накормить. Это реально сложный процесс. Я вот сегодня пошел в магазин, там думал, что мне взять, там планировал. Половинку пакета пельмешков я съел с утра, еще половинку я сварю после записи этого выпуска. В общем, вот такое гастрономическое чудо, можно сказать.
Ну, Блин, как это модное слово называется, когда ты умеешь планировать свое время, и ты пишешь это
Time
в резюме.
Management.
Да, это, в общем, магический гастротайминг.
Гастротайминг.
Ну, а как это еще?
Гастротайминг звучит, как будто ты составляешь календарик, в котором, ну, точнее, ежедневник, наверное, в котором составляешь по времени, когда ты будешь есть и когда какать. Вот. Две вещи отмечаешь. Можно цветовое деление придумать. Есть зелененький ручкой, да. Какать красненькой.
Слушай, ну ты смеешься? Ну, есть же всякие там пищевые дневники, когда ты записываешь, когда ты что поел. Ну, не, серьезно, ну, то есть у людей, у которых там проблемы, да, с, как, ну, в общем, пищевые расстройства, mm-hmm. да, они же следят за тем, что они едят, и это их как-то структурирует. Но точно так же, как я, когда куда-то еду, да, если мы как раз про выходить из дома говорим, когда я собираюсь в какой-то другой город или страну, я, ну, я вообще человек списков, ну, другое дело, что я им потом не следую, но мне всегда очень комфортно и спокойно, если эти списки есть. Я пишу себе план действий, ну, типа, я там приезжаю, заселяюсь, вот, и тыри-тыри, там, какие-то музеи и все остальное. И в том числе я отмечаю места, где я буду есть. И, ну, то есть это получается то, что ты мне говоришь, то есть я там пишу, что в пятницу следующей недели я пойду в такое-то место, вот. Там, в Воронеже и так далее. Ну, то есть,
у меня
получается,
ровно
то, что ты описал.
Один вопрос. Ровно один вопрос к тебе. На какое время
Всё?
Вперед ты расписываешь?
А, так, на какое время вперед? В смысле?
Ну, вот ты составляешь этот планчик, и на какое время вперед? На 2 недели, на полгода, на сколько?
Нет, ну, я сейчас конкретно про путешествия, а про повседневную... Ну, блин, я сейчас задумаюсь, но в повседневной жизни я тоже иногда так пишу. И... Чёрт. Но это у меня скорее связано с тем, что я слежу за всякими гастрономическими событиями в Москве, их довольно много, и, ну, как бы, чтобы не потратить кучу денег и ничего особо не пропустить, я как-то стараюсь, ну, еще жить, помимо того, чтобы есть, есть, чтобы жить. Так вот, значит, я как-то, ну, формирую свое расписание и пишу там, что завтра я хочу сходить туда-то. Господи, какой кошмар. Ну да, я, походу, пишу где-то на неделю себе, где я примерно нахожусь, где я поем. Это просто будет выпуск открытий.
У твоего личного секретаря будет просто отличная работа. Он будет выбирать ресторан тебе. В принципе, по-моему, они этим занимаются, так что окей.
Наверное. Если кто-то хочет быть личным секретарем, то я почти готова, да.
Платишь едой, надеюсь?
Конечно. А у тебя разве не так? Ну, то есть, вот как ты организовываешь свой день вообще? Ну, или вот, опять же,
я намного хуже. Я намного хуже. Я уже родителей записал в свой ежедневник. У меня и визит к родне.
Как это связано с едой?
Планах. Никак не связано, просто, видишь, я уже личные отношения с людьми пытаюсь препарировать по времени и распределить, потому что времени реально не хватает. Но вот на еде я, судя по всему, отрываюсь и экономлю, потому что у меня это супер незапланировано обычно. Я ем там, могу целый день жрать один творог, там сажать, может, килограмм, может, больше творога. И мне будет нормально. Но вот с личными отношениями такая беда, что на всех времени не хватает, поэтому нужно его очень грамотно распределять, чтобы никого не забыть и со всеми поддерживать классные отношения, ни по кому сильно не скучать.
Не, я считаю, что это очень грамотный подход. Ну, то есть ты так никого не обижаешь тем, что ты там работаешь или нет. Ну, то есть ты выделяешь определенному человеку определенное время. Точно так же, как и с едой. Я выделяю определенное время для того, чтобы
в определенной еде.
Ну, блин, это так
приходи ко мне в гости, еда. Еда — хороший друг, она всегда ждет, как героин.
Сегодня я просто сейчас подумала, что я встала сегодня на полчаса пораньше, чтобы испечь блинов. Ну, то есть о чем ты вообще говоришь? Хорошо, я это не записывала в ежедневник, но тем не менее. Ну, да. Ну, просто
хорошо.
Когда мы говорим о тайминге, допустим, в путешествии, это очень важно, потому что у тебя, ну, очень ограниченное количество времени, да, твоими билетами, допустим. И, ну, сейчас, возможно, в меньшей степени так чувствуется, но вряд ли ты в ближайшее время окажешься здесь. И поэтому ты хочешь успеть максимально все, ну, в том числе и поесть. И как бы сейчас, опять же, возвращаемся к тому, что еда стала каким-то новым впечатлением, а в нашей культуре сейчас такая гонка вооружений по впечатлениям, особенно в Инстаграме. И поэтому нам хочется как можно больше получить этих новых впечатлений. Соответственно, и еда в том числе становится объектом нашего тайминга.
Давай на
Вот
этом и
так.
начнем. Hey, привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Полтавцев, и сегодня у меня в гостях уже во второй раз Ира Дианова. Это гастрокритик, автор телеграм-канала «Искусствоедческий».
Всем привет!
Можете перейти в описание, сразу подписаться, чтобы не забыть. И сегодня мы обсудим еду и роль еды в путешествиях, потому что Ира мало того, что гастрокритик, она еще и нехилый такой путешественник, постоянно везде ездит, и мы узнаем у нее, насколько еда важна в ее путешествиях и что вообще с едой там происходит. Но перед тем, как начать, я хочу сказать вам, что у нас есть страница на сервисе Patreon. Это patreon.com/russiandetroit. Вы можете перейти туда и присоединиться к нашей команде, стать частью нашей большой подкаст-семьи. Что это за сервис? Там можно ежемесячно донатить вашим любимым производителям контента. Если вы любите русский Детройт, переходите туда, выбирайте комфортную для вас сумму доната. Они начинаются от $1. Это совсем не страшно и просто. Достаточно привязать карту или PayPal аккаунт. В первый раз деньги спишутся сразу же. Потом они спишутся через месяц. На первое число каждого месяца будет происходить списание. И за свою помощь вы можете получить разные плюшки, например, доступ в секретный чат, например, всякие стикеры и просто классные бонусы, вроде нашего спасибо. Такое тоже есть. Кто-то мне говорил еще, что можно записывать поздравления, но я пока не решился. Может быть, когда-нибудь и начну. Все зависит от вас, ребят. Поэтому переходите на Patreon, и мы продолжаем выпуск. Давай разберемся. А может ли еда вообще быть главной причиной для путешествий?
Тут ведь как? Смотря какое путешествие. Мне на ум сразу приходят какие-нибудь супер продуктовые страны, как Италия или Грузия, но которые у нас просто сразу ассоциируются с тем, что туда приезжаешь объедаться. Пастой, хинкалями и всем остальным. Но
Турция all-inclusive.
Люди
приезжают объедаться туда.
То есть, мне кажется, раньше путешествия были как раз вот чисто отдыхом. То есть ты просто как в отпуск уезжал, там, в Краснодар или в Турцию, просто лежал в all-inclusive, чтобы тебе приносили прям вот к этому, к лежанке, к лежаку приносили еды и желательно еще кормить с ложечки. А сейчас очень много подвижного всякого отдыха и туризма. И мы сейчас ездим не только полежать на лежаке, но еще и вообще культурно просветиться, вот, и узнать вообще, что за место мы посещаем, и что там за стенами наших отелей и всего остального. И поэтому мы изучаем культуру места, куда приезжаем, будь то Турция, Италия или Грузия. И еда для меня, как я и говорила в прошлом, наверное, выпуске, то, что еда — это такой культурный код, это она в том числе, через нее в том числе можно узнать, как живут местные, да, как, чем они интересуются, их историю, культуру. Вот как-то так. Так что сейчас, возможно, и можно поехать в Грузию только ради хинкалий. А, вот еще, кстати, мне кажется, я вспомнила, у нас же теперь эпоха постсанкций, и поэтому сейчас, мне кажется, люди очень часто выезжают из России, чтобы купить каких-то продуктов, которых не купить у нас здесь. Так что да, отвечая на твой вопрос, мне кажется, можно поехать только ради еды.
Слушай, это, наверное, питерские в Финляндию гоняют, да, за такими вещами? Они там одежду покупают, наверное, и продукты,
ну, кстати,
какие-то.
Да. Ну, мне кажется, что там есть же еще разные маленькие городки, которые там ну, рядом с Эстонией, так что это не только Питерск. Хотя, возможно, это Ленобласть. Мне сложно с географией. Давай лучше про еду, пожалуйста.
Таллин — это Ленобласть. Село Таллин в Ленобласти.
Ладно.
Еда вот важнее архитектуры, например.
Ой, ну
вот
давай
какое значение еда имеет для культурного кода?
Блин, я бы не расставляла настолько серьезные приоритеты.
Ну, я же спрашиваю просто твое мнение. Понятное дело, что это не общемировая
зависит
практика.
Же от интересов. Ну, то есть сейчас, наверное, я в первую очередь копаю про еду, когда куда-то собираюсь ехать. Ну, то есть просто это конкретно мне сейчас интересно. Но опять же, я не забываю про там архитектуру и про все остальное, и про историю города. Тем более, что, ну, так или иначе, то все будет взаимосвязано. Хотя конкретно с архитектурой там, может, сложно, хотя, если там заморочиться как-то, то можно, ну, там, смотреть на городской облик, изучая то, как выстраивались, ну, то, как строились, открывались всякие трапезные, лавки и все остальное. То есть тоже архитектура.
Я думаю, что да, еда, она очень сильно связана с архитектурой, практически так же сильно, как религия, например.
Ты все топишь помещение... за религию.
Нет, я не топлю за религию, просто, ну, религия — это такой, как, не знаю, системообразующая вещь для многих архитектурных памятников. Это соборы, это какие-то вот места поклонения. И с едой то же самое. У людей же были специальные помещения, в которых они там пировали, например. Mm-hmm. Это отражалось на архитектурных формах, на решениях, которые принимали там древние зодчие. Там тот же большой дом, например, у каких-нибудь викингов. Это же место для пьянок. Супер огромное. Супер большие столы, супер там высокие потолки, все классно.
Ну и в обратную сторону тоже. Я вот недавно узнала, что вот в Средневековье, ну, собственно, не вся европейская кухня вышла из средневековых европейских монастырей. Потому что это как раз были такие сообщества с натуральным хозяйством, то есть у них там все были куры, свиньи, все, ну, то есть они все сами выращивали.
Ну и люди очень хорошо работали там, опять же.
Да, и постепенно у них как раз образовывались кухни, и им было важно, чтобы на кухне готовил конкретный человек, человек, который конкретно умеет готовить, а не просто какой-то человек. Вот, и, ну, и поэтому как раз начала развиваться кулинария, это были первые кулинарные книги и все остальное. Ну, то есть, по сути, монастырь, да, как архитектура, представитель архитектуры, вот, который повлиял на развитие гастрономии.
Слушай, интересно, про еду я еще в таком контексте не думал. Ну, я, конечно же, знал, что монастыри очень тесно связаны с алкогольными напитками, потому что ими можно было выгодно торговать, и они этим пользовались, но с едой
они так,
прикольно.
Да, это была такая связь с как-то с городами. Светским обществом.
А какие монастырские продукты, может, ты знаешь какие-нибудь, которые вот сейчас можно попробовать? Ну, то есть известный, например, какой-нибудь там сорт сыра, который в монастыре придумали, или еще что-нибудь такое?
Блин, не знаю. Ну, то есть, скорее всего, там очень много же всего такого. Сейчас ты меня застал врасплох. Ну, потому что первая ассоциация — это всегда с пивом, так или иначе. Хотя далеко не монахи придумали пиво. И как я вот писала на канале, что, оказывается, и египтяне тоже вполне себе пиво дегустировали.
Крафт.
Да, так приходишь домой и снимаешь тогу.
Да, что-нибудь там. Взгляд Анубиса. Бутылка такая темная.
Слушай, на самом деле, ну, то есть я вот конкретные сырные сорта не могу вспомнить, но... Я уверен, учитывая, что сыр — это всегда очень локальная история и такая с корнями, уходящими в древность, в летопись, что там в каких-нибудь Голландиях, Франциях и все остальное, там производство остается внутри как раз монастырей. Но, да.
Эх, вот если в твоей речи заменить слово «сыр» на слово «творог», то это будет просто услада для моих ушей.
Слушай, я тебе обещаю текст про творог, обязательно все будет, потому что считаю это уже своей профессиональной обязанностью.
Жду просто невероятно. Давай вернемся к путешествиям. Для начала чисто функциональное. Вот надо что-то есть в путешествиях, чтобы не упасть, чтобы животик не болел. И как ты с этим справляешься? Вот когда тебе надо куда-то далеко ехать, чтобы ты что-то с собой берешь, чтобы перекусить?
Слушай, на самом деле, я очень не люблю таскать с собой еду. Ну, просто потому что... Ну, короче, это не очень удобно, это занимает определенное место, плюс нужно прям хорошо продумать, что ты покупаешь. При этом я понимаю, что когда ты едешь там на автобусе, в поезде или там в самолете, чаще всего то, что вокруг тебя, будет либо ну, не очень хорошего качества, либо очень дорого. А иногда и то, и другое бывает. То есть все-таки, конечно, лучше об этом подумать заранее. Ну, в таком случае я могу какой-то, не знаю, краткий список советов, выношенный, ну, рожденный на собственном горьком опыте. Но всегда стоит брать с собой, всегда стоит брать с собой бутылку воды где-то среднего размера, чтобы не очень тяжело было таскать, ну и как бы, чтобы она не кончалась быстро. При этом
а средний
лучше...
размер — это какой размер? У тебя какой объем бутылки воды?
Что? Давай поговорим про объем бутылок, которые мы причем.
Нет, ну в смысле, пол-литра,
ну,
литр,
не знаю, литр-полтора. Ну, то есть не пятилитровку брать с собой, ну и там. Ну, наверное, пол-литра тоже маловато будет. Зависит от дороги, но чаще всего мы говорим как раз там о, ну, там, не знаю, шестичасовой дороге или же там, ну, ночной какой-то переезд и так далее. Лучше брать простую, то есть не газированную, потому что от газированной только еще больше хочется пить, потому что она сладкая. Ну, то есть вот потерпите, прям возьмите простую воду. У нас нужно помнить, что нет холодильника, да, и что в сумках, ну, скоропортящиеся продукты будут очень печально себя чувствовать. И, ну, и важно, чтобы они были как плотно закупорены, ну, чтобы, короче, ничего не проливалось, не просыпалось. Никогда не забуду, как я из Питера везла какие-то финские йогурты, и они, по-моему, на первом же часу моей поездки в автобусе продырявились обо что-то и залили просто весь рюкзак. Это было очень обидно и за йогурты, и за книги, и вообще за все. Вот, поэтому мой идеальный набор — это, наверное, вот бутылка воды, какие-нибудь яблоки или, ну, в общем, немнущиеся фрукты, которые лучше заранее помыть. Орехи, сухофрукты, потому что это как раз сладко, вместо всяких там этих сникерсов, чипсов и так далее, и они очень питательные. Вот, и их легко перевозить. А, еще дезинфекцию для рук обязательно.
Ну, неплохо. Я как будто прочитал, знаешь, памятку советскому туристу. Были такие оранжевые книжицы.
Я готовилась.
В моем детстве. Вообще круто. Вот приехали мы в новый город.
Так.
Решили мы где-то пожрать.
Такое бывает.
Да, довольно часто.
Ну...
И как нам это сделать? Как пожрать так, чтобы это стало не просто вот функциональной едой, а каким-то культурным опытом? Что для этого нужно предпринять?
Слушай, ну, тут есть два стула. Есть интернет, которым я очень советую всем пользоваться, потому что...
У нас тут какой-то клуб для тех, кому за 30 или даже за 50. Есть такая штука интернет, ребят, советую всем пользоваться. Вот такая.
Ну, если честно, многие об этом забывают очень. Или не умеют им пользоваться.
Серьезно? Я когда оказываюсь в новом городе, я вот недавно в Самару поехал, я вроде хорошо знаю Самару, но... Я там давно не был, где-то около там полугода, там года. И я все позабыл, и я с телефоном просто не расставался. Я там смотрел, куда мне ехать, что мне делать. То есть вообще без него я бы потерялся в момент.
Ну, ладно, возможно, у меня это предубеждение есть. Но, тем не менее, я просто как человек, который заранее шерстит всю информацию, да, я сначала открываю какие-нибудь там сайты вроде, ну, типа всяких каталогов и рейтингов, хотя на самом деле это надо всегда делить на два, потому что рейтинги подгоняются, и там обычно всякая, ну, туристическая штука. Вот. Я вот так вот сейчас готовлюсь к поездке тоже в Самару. Вот. Поэтому первый раз, да, ну, типа, можно снять сливочки, ну, типа, посмотреть, что, точнее, на поверхности, чтобы потом копнуть поглубже и чаще всего знать, куда, скорее всего, не надо идти, и не очень интересно. А потом ты открываешь Инстаграм. Для меня Инстаграм — это как раз намного интереснее площадка для познавания информации. То есть я обычно нахожу какое-то крутое молодежное местечко, Ты оценил, да, что я меняю лексику? У нас теперь молодежные слова. Ладно, не суть.
Крутое, молодежное местечко. Слушай, крутое, молодежное — это, мне кажется, не молодежная лексика.
Это была ирония, Артём.
Чёрт, я пытала. Ну, слушай, ну так можно от всего отмазываться. Типа, чуваки, это была пост-ирония. Там, не знаю, Мэдисон вступил в ЛДПР, это была пост-ирония. Вы просто не выкупили, ребят. На самом деле, это прикол.
Тебе нужен какой-то гэг записать на то, что это прикол. Ладно. Вот, короче, Инстаграм помогает находить тусовку вокруг какого-то определенного местечка. Потому что там отмечаются какие-то там классные ребята местные, и ты можешь... Блин, постолкерить их профиля вот. В благих целях, исключительно информационных. И посмотреть, куда они ходят еще.
Профиля — это как будто... Это как будто дома обшивают вот профилями. У нас сегодня с тобой день каких-то очень странных слов. Невероятно.
Очень бумерский выпуск.
Максимально. Окей, да. Сталкерим местных чуваков, чтобы узнать, куда они ходят.
Собственно,
толковый,
да,
совет.
И, ну, мне Инстаграм действительно очень помогает, потому что это какая-то такая очень честная, так или иначе, площадка. Вот. И как-то, ну, формирую свой список. Но это, получается, я делаю сама и уже там заранее, ну, или там уже там на месте думая. А есть еще, да, вариант, когда ты приезжаешь к кому-то и знаешь кого-то местного, и... отдаешь флаг в его руки и говоришь: веди меня, покажи мне, куда здесь, где здесь есть, где здесь пить. Ну, вот мне с этим сложно, потому что это на самом деле очень полезные, ну, полезные знакомства, и нужно доверять людям, которые живут в этом месте сильно дольше, чем ты, приехавший час назад. Но у меня вот такой снобизм есть, то есть я доверяю интернету, но не доверяю своим друзьям, которые как бы вроде хотят мне лучше. Ну, я когда приехала в Киев, и моя подруга... Привет, Алина.
Передаем привет Алине из Киева.
Она сама вылетела, прости. В общем, когда я приехала...
Какой-то у нас радиомаяк начался. Выпуск точно бумерский. Ну, мне нравится. Ну, в общем, так, если да, хотите передать привет в подкасте «Русский Детройт», пишите смс на короткий номер.
Запиши на мой счет, пожалуйста. Так вот.
Все окей.
Когда, да, я приехала в Киев, меня встретила моя подруга Алина, и она сказала, типа: я тебя сейчас отведу в очень крутые места. И я так, типа: блин, ну, я тут, короче, себе выписала кучу всего, и... Ну, в общем, мне было очень...
У меня у самой есть крутые места.
Ну, типа того, да. Я почему-то... Ну, не то, что я не доверяю Лениному вкусу, просто, ну, типа, я подумала, что она меня приведет не совсем туда, что мне, чего мне хотелось бы. А оказалось, что когда я ей доверилась, то это были прям реально топовые секретные местечки, которые я бы сама не нашла бы ни разу. Так что... Мне кажется, компромисс здесь нужен с тем, чтобы твои друзья еще, как Алина теперь как раз делает, она еще просит, чтобы я прислала ей свой список, с которым она ознакомливается. Вот, и мы уже, исходя из этого, двигаем дальше.
Слушай, ну это имеет смысл. Я совсем недавно так нашел один классный вок-ресторанчик в Тольятти. Было дело так, просто подруга привела меня туда. А там и не скажешь, как бы, что это хорошее место. Там, ну, маленькая какая-то вывеска, там он еще делит помещение с какой-то другой вот такой же уличной фигней. То есть там две кухни и одни столики на всех. Совершенно забегаловка, но оказалось, что ее держат классные ребята. Там парень, значит, готовит, жена его, она продает. И они делают очень-очень вкусный вок. Прям суперский.
Я запомню.
Да. В общем, называется заведение Star Wok. Это не реклама. Если вы из Тольятти, попробуйте это в новом городе, если вам это о чем-то говорит.
Слушай, ну это же вот как раз классно, потому что ты узнаешь что-то новое в общении с людьми, ты им доверяешь, и не только интернет, потому что, да, ты можешь посмотреть кучу рейтингов, которые наполовину рекламные, наполовину там туристические, и там, возможно, какой-то 0,001% действительно от локалов. А когда ты приезжаешь и знакомишься или уже кому-то конкретному, который знает город лучше, ты, возможно, найдешь какое-то место там без сайта, без Инстаграма, без всего, но которое будет невероятно вкусным. Вот. Наверное, кстати, когда в незнакомых местах оказываешься, и странах, особенно если путешествуешь один, то круто просто выйти, не знаю, из отеля или там из квартиры, которую снимаешь, и просто побродить по району и посмотреть, просто позаглядывать в окна.
А что это вы там едите?
Да, посмотреть. Ну и отметить себе какие-то интересные места, которые ты, возможно, ну, не знал заранее, но тебе стало интересно уже на месте приглянуть. Вот.
Какие типы заведений ты порекомендуешь? Вот новичок, если ему трудно разбираться, в какие заведения вот нужно сходить, чтобы с большей вероятностью что-то интересное найти для себя? Это кофейни, это какой-то стритфуд местный? Что это должно быть?
Ну, блин, зависит от спота. Ну, я сейчас чаще всего, когда езжу по России, я всегда ищу кофейни, так или иначе. Потому что кофейня — это какой-то такой молодой вид бизнеса, ну, потому что оно как-то появилось на рынке совсем недавно, и чаще всего, оказавшись там, можно отыскать какие-то, ну, культурные кластеры, ну, в общем, пообщаться с ребятами абсолютно на равных, да, с бариста за стойкой. И, ну, как-то вот как раз происходит такой смолток. Возможно, кстати, бары тоже. Это же тоже чаще всего какие-то такие места, где скапливаются люди со схожими интересами. Ну, в смысле, что очень много локалов и так далее. Ну, очень много мест.
У нас схожий интерес. Мы любим
алкоголь.
Выпить.
Так можно и начинать разговор. Но это не очень безопасно.
Ребята, у нас так много общего. Точняк!
А где пожрать-то можно? Пойдёмте. Ну, нет, ну согласись, что просто, ну как раз мне кажется, места, ну, которые, вокруг которых есть какая-то, сейчас скажу ругательное слово, идеология в плане крафтового пива, ну, кофе и всего остального, есть всегда какая-то тусовка, с которой можно загрифаниться. Господи, я не знаю, откуда эти слова вылезают из моего рта.
Главное — карифантись. Приехав на новое место, сразу найдите парочку карифанов и сформируйте себе гэнг, то есть банду.
Ну, а к тому же еще мне кажется, влияет, что именно мы хотим. То есть смотри, сейчас объясню. Приезжая в Италию, мы хотим поесть пасты. И в целом нам, ну, все равно, где есть паста, мы просто потому что мы приехали в Италию, и мы идем есть пасту. Ну, там, выбираем в интернете или спрашиваем, где вкусная паста. А есть уже сейчас такой подход, когда ты приезжаешь в конкретное место. То есть ты знаешь, что в этом месте готовят самую вкусную пасту. И вообще она, возможно, не в Италии, а там в Нидерландах. И ты едешь, ну, как бы приезжая в город, там, в Амстердам, ты такое, типа, делаешь себе заметку, ага, я в Амстере, значит, надо будет сходить туда-то. Или как я очень люблю Ростов-на-Дону, и я бы вот туда сейчас вернулась бы только ради еды. Вот, и это, в смысле, не в минус Ростов-на-Дону, что там больше делать нечего, а просто потому, что там настолько много для меня открытий было гастрономических, что я очень по нему скучаю. И получается, что я еду не за какими-то конкретными блюдами, возможно, не за Ростовом-на-Дону, а каким-то конкретным заведением, и советовала бы их в первую очередь, наверное. Блин, куда-то не туда ушла, ответ на твой вопрос. Как новичку, наверное,
да
определиться
нет,
вообще, что ты
ушла,
хочешь.
Да. Кофейни, бары, в принципе, все стандартно. А ты, когда встречаешься с каким-то необычным блюдом, у тебя какая первая реакция? Ты его сразу в рот или такая, типа, о, нет, я это делать не буду?
Слушай, да вот ты когда видишь то, что ты никогда не пробовал... Ну, во-первых, кстати, как ты вообще относишься к тому... Я просто хочу перенаправить вопрос на тебя, потому что у меня сейчас уже такая логика, типа, прикольно, я не пробовал, конечно же, я все это буду. Но вот когда ты сталкиваешься с чем-то неизвестным, вот, не знаю, ты пробовал лакрицу когда-нибудь?
Пробовал.
Ну, вот...
Невкусно.
Ну, и вот люди чаще всего, ну, как бы, зная, что лакрица — это что-то отвратительное, они вообще не хотят это пробовать. Вот, хотя, по сути, сами не знают, что это такое на вкус, допустим. Ну, не суть, ну, вот просто ты вообще не знаешь, что это такое, каким оно кажется. И ты бы попробовал?
Я думаю, я бы с трудом пробовал какую-то азиатскую еду, типа вот насекомых, еще какой-то вот такой экзотической, да, штуки. Мне вот это сложно принять.
Блин, моя любимая история — это про то, как в Воронеже... Ничего, что я cool story, нет? Нормально?
Ничего, ну, давай.
В Воронеже...
Про Воронеж и жареных тараканов.
Это были вьетнамские шелкопряды.
Воронеж.
Воронеж, ага. Да, в баре. И при этом это было очень забавно, потому что мы туда пришли с группой ребят, которыми... Ну, мы туда приехали, я приехала не одна, с группой ребят. И они там все поназаказывали лапши, а я смотрю, типа, вьетнамские жареные шелкопряды. Я такая, ого, хочу это. И там было окошко выдачи, и они, ну, как бы, так нас было много, по одному блюду выдавали, и нужно было, когда открывалось окошко, все сбегались голодные и смотрели, что там. Я сижу, ну, особо не бегала, я устала, и я слышу, что открывается окошко, что-то ставят, все бегут, и такие, фу, и я такая, о, это мое. Вот, и слушай, да, все причем снимали то, как я это ем, и при этом никто не хотел пробовать, но даже я как вроде открытый к чему-то новому человек, есть такой какой-то барьер брезгливости, потому что нам это непривычно, и поэтому ты когда пробуешь, на вкус это, ну, по сути, как креветки, ну, то есть это белок, ну, чистый прям белок. Может, чуть-чуть маслянистый, но это, наверное, из-за масла, в котором они жарились. При этом это супер питательно. То есть тремя личинками ты прям наедаешься, как будто ты, не знаю, съел, не знаю...
Криптобиота.
Съел омлет из трех яиц. И мне кажется, что вообще насекомые — это еда будущего, потому что это дешево выращивание, это дешево, легко и питательно. Вот.
Если верить Кодзиме, то еда будущего — это как раз насекомые и монстр. Две вещи, которые нас ждут.
Секчет фишку. Ты продолжай бумерские выражения.
Да, давай от противного пойдем. В какие типы заведений ты вообще никому никогда не порекомендуешь ходить? Как сразу задетектить, что заведение плохое?
Знаешь, в каждом российском городе есть... Ну, почти в каждом, ладно. Какая-то такая широкая улица, пешеходная чаще всего, и сувенирная.
Да.
И там обычно самые туристические рестораны. Вот, мне кажется, ну, сейчас уже мало, наверное, кто делает так, но я бы точно не советовала просто ходить во все подряд. И тем более на каких-то таких вот туристических улицах. Я бы вот, подъехали советы для новичков. Не ходите вот в места самые оживленные. То есть лучше посмотрите, ну, в дневное время, что-нибудь подальше от центровых улиц, и там наверняка будет что-то как раз локальное, интересное, семейное, возможно, и домашнее, вкусное.
То есть работает та же логика, что с достопримечательностями?
В целом, да. Ну,
то есть все туристическое для лохов, а все классное, оно для местных.
Ну,
и надо... скосить за местного и найти себе что-то классное.
Ну, возможно, с какими-то именно туристическими там объектами в плане там храмов, монастырей и так далее. Это все-таки не только для лохов, но еще и для историков.
Ну, как сказать?
Ну, не знаю, мне все еще интересно всякие такие громкие. Ну, потому что я все еще хочу там съездить в Египет, посмотреть на пирамиды. Я ни разу не была в Египте. И то есть, да, это какая-то такая банальная штука, но... Для меня это не банальная штука, для меня это история. Так что...
Нет, ну, посмотреть-то ладно. Просто если ты делаешь, например, фотографию, находясь в Париже, у Эйфелевой башни, вот на этом газончике, который неподалеку от нее, то ты делаешь фотографию, которая есть у, не знаю, большинства путешественников этой планеты. И это как-то стрёмно.
Какой буллинг от тебя пошел, какой отвратительный.
Нет, ну, не знаю, я просто сколько не общался с ребятами, которые много путешествуют, ну, реально считается таким низким флексом.
Ну.
Мы сегодня переходим на молодежный
стандарт. Да, мы пытаемся.
Да, в общем, следовать общепринятым туристическим маршрутам — это низкий флекс, включая еду тоже.
Ну, с другой стороны, это можно тоже сделать фишку, все можно вернуть на фишку. Собственно. Нет, ну, я понимаю, о чем ты, но это тоже как, типа, тебе хочется чего-то уникального, чего нет у других, в том числе и с едой тоже. Но просто в плане еды и каких-то туристических ресторанов это, ну, просто очень сильно бьет по твоему кошельку, потому что там чаще всего не очень вкусно и очень дорого, потому что хозяева не особо заморачиваются, потому что у них там ресторан там, на Большой Бакровской в Нижнем. Кстати,
у них проходимость.
Да, и к ним все равно придут, просто потому что напротив
больше
них...
Больше некуда, да,
да. Есть исключения, кстати, серьезно, есть исключения, но это нужно вот про них знать. Если знаете, что это хорошее место, то дерзайте. Или там вы просто хотите, не знаю, фотографию с какими-то белыми скатертями и так далее.
Ты подала хорошую идею. Ребята, вы можете написать в комментариях, какие классные заведения есть в вашем городе.
Да.
Просто, да, перейдите в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Русский Детройт», напишите там комментарий, просто вот куда сходить, если мы окажемся вдруг в вашем городе.
Это будет очень полезно.
Да. Да, может быть, этим летом мы составим себе гастрокарту и поедем жрать. Конкретно так жрать.
Ну, не знаю, в общем, если, да, вдруг увидите там маленькую белобрысую девочку, которая там что-то уплетает, я скажу вам спасибо, если что. Да.
Отлично.
Расскажи про свои какие-то гастро-впечатления. Как бы, ну, про... ты же тоже ездишь. Чё?
Мои гастро-впечатления максимально непритязательные, потому что я до сих пор не научился нормально наслаждаться едой. А. Мне недавно дали попробовать веганскую еду, и я удивился, что это вкусно.
Добро пожаловать.
Да, я просто не знал о том, что это возможно, в принципе. Для меня еда — это закрытая книга пока. Но я очень сильно хочу ее открыть. Та же самая фигня, что у меня со спортом была. Я уже, по-моему, рассказывал в каком-то выпуске, что я начал болеть за команду НБА, просто ткнув пальцем в нее. Потому что я просто никогда не понимал спорт, и мне хочется вкатиться, понять, что люди в этом находят такого. Почему так много людей за этим следит. Вот то же самое с едой. Смотрю, вот ты, например, настолько увлечена, ты изучаешь все про еду, пробуешь, у тебя уже есть какой-то сформированный вкус. Мне до этого еще очень далеко. Но я планирую наверстывать упущенное, и для этого мне надо побольше кушать.
Отличное завершение. Нет, ну, все хорошо в меру, но мне нравится тенденция к осознанности, и когда ты прям, ну, вдумчиво подходишь к своему рациону питания, что ты там каждый день ешь творог, потому что это полезно. Вот, и...
Потому что мне лень готовить.
Это полезно, да. Нет, ну к тому, что это же правда влияет на твой образ жизни, потому что, ну, я сейчас постфактум понимаю, что когда я не особо вообще заморачивалась про еду, когда мне нужно было, ну, типа, просто выжить, я там просто приезжала домой и думала, блин, я что-то есть хочу, закажу-ка я пиццу себе или там дошик заварю. И в целом иногда мне сейчас тоже, я прекрасно ем пиццу и люблю дошики, но, кстати, давно не ела, но... Ну, как бы, ты просто понимаешь, что ты ешь, и там, понимаешь, сколько ты ешь. Ты начинаешь как-то за этим наблюдать, и наблюдать за тем, как это влияет на там, твой организм и все остальное. Так, мы вернулись опять к бумерским темам. Да.
Возвращаясь к вопросу, я когда приезжаю в новый город, у меня обычно есть какой-то, не знаю, знакомый или друг, который там живет. То есть у меня очень редко бывало, чтобы я приезжал в город, и там абсолютно никого не было. И я полностью ему доверяю, он меня куда-то ведет, и мне всегда абсолютно вкусно. Невкусно мне было просто считанное количество раз. Видимо, у меня какой-то волшебный язык. Вот у всех критиков, у них, наверное, им не повезло в эволюционной гонке, потому что они тонко чувствуют оттенки, и многое может показаться невкусным. А мне все классно. И поэтому я ем, радуюсь, и все хорошо. Однако иногда мой язык меня подводит. И даже дело не в том, что я много болтаю, а дело в том, что он неправильно определяет вкусы. На месте одного моего любимого заведения в Тольятти, в которое я тебя уже никогда не свожу, получается, потому что его закрыли, открылся какой-то другой, типа, бар, ну, пивная такая, с едой. И они подают, ну, типичную для пивной вот эту вот еду, там бургеры, там хот-доги какие-то, да-да-да, всякое такое. И бургеры у них, ну, так себе мне показались. Довольно невкусные, как в столовке.
Понимаете.
И я об этом всем рассказываю, а недавно я прохожу мимо этого заведения, и там полная посадка в не самый популярный день.
Ну,
и куча молодых, и всем весело, и я такой, блин, наверное, я говна пожрал со своим экспертным мнением, потому что всем очень вкусно. Либо они сменили повара, надо пойти затестить.
Знаешь, все правда, а есть еще вариант, что это люди просто ходят туда, потому что это популярное заведение, и им все равно, что они едят. Такое тоже возможно. Сейчас объяснение от критика, что это вы глупые, а я умная. Это не так работает на самом деле, но ну, это точно так же, как и с туристическими заведениями, главное. Ну, то есть, когда...
У меня сейчас почему-то флешбеки в мир кино.
В плане.
Когда есть блокбастеры, а есть кино для критиков.
Блин, ну это же правда так. Ну,
а рестораны для критиков бывают такие вот, которые специально там,
ну,
для людей,
там есть всякие мишленовские рестораны, которые ты, ну, платишь довольно много. Хотя тут тоже все сравнительно. Но просто смотри, тут про ценник еще важно, что... Мне важно, чтобы это было правильное соотношение цены и качества. Сейчас просто думаю об аналогии. Тут как с брендом. Короче, какую-нибудь брендовую шмотку или сумку, да, ты покупаешь, потому что это определенный бренд. И тратишь на это какие-то деньги просто потому, что какой-то статусный, да. Ну, приобретаешь себе какой-то статус. А я вот выбираю вещи, ну, то есть я могу, возможно, что-то, ну, как бы именно дорого купить, но как бы важно, чтобы эта цена оправдывала материал, качество. И если это, да, там я плачу за как-то, за идею ее автора, то, ну, для меня это должно быть тогда оправдано, что я действительно думаю, что это стоит таких денег. Вот. А точно так же и с ресторанами, на самом деле, когда вот с такими именитыми... для ресторанов и для критиков, да, мне важно, чтобы, ну, этот ценник как-то себя оправдывал, поэтому сейчас будет антиреклама. Я ненавижу Пушкин в Москве, потому что он супер дорогой, псевдо-русский, то есть это вообще не исторический ресторан, на самом деле, он просто такой стилизованный. И там неприятно находиться, ну, лично мне окей. Ну, опять же, это очень популярный ресторан в Москве, который... мягко говоря, там, ему ничего не будет от моей антирекламы.
Я думаю, дорогие рестораны, они не про еду, на самом деле. Вот самая вкусная еда, которую я в жизни ел, она была в сравнительно недорогих местах.
И это и... тоже. Но есть рестораны, которых я готова платить много. И это, знаешь, когда ты уже приходишь к определенному шеф-повару, который ты платишь за идею. То есть у каждого блюда, которое тебе подают, есть какое-то вкусовое впечатление, вкусовая история. И да, тогда это, ну, там, стоит своих денег, это как раз сет и все остальное. Но есть какие-то дорогие рестораны, в которых я прихожу, и у меня ощущение, что я... Ну, то есть это вкусно, но у меня привкус таможенных чеков.
Рестораны... дорогие, мне кажется, это больше статусная история. То есть, во-первых, ты там выпендриваешься перед там, своей девушкой или женой, что ты сводил ее в такой дорогой ресторан. А ну, во-вторых, да. Таким образом, люди с достатком, они как бы отделяются от простых людей. Потому что, придя в дорогой ресторан, ты не увидишь там каких-то дешевых лиц, да?
Ну,
неприятных,
кстати...
может быть, тебе лиц.
Кстати, в Питере и в Москве сейчас уже меняется ситуация, что мне очень нравится, потому что, ну, как раз уходит вот эта эпоха дресс-кода и того, что ты, ну, в каких-то состоятельных местах не чувствуешь себя в джинсах там и кроссовках неудобно. Но это просто само время еще меняется, оно становится
более... А мне кажется, кэш. Тут не про дресс-код, тут чисто именно
про... про состоятельность.
Ну да, ну просто у как бы людей с достатком есть предубеждение по поводу людей без достатка. Они как бы любят себя огораживать от них. Ну это нормальная практика, так все делают во всем мире.
Да.
Но вот для этого, наверное, и существуют эти рестораны. А вот как определить, кстати, что ресторан действительно отрабатывает свой ценник? Это надо на список продуктов смотреть.
Для этого нужны гастрокритики.
В общем, читайте канал «Искусствоведческий», чтобы знать, какие рестораны действительно самые.
Не возлагайте
классные.
Много надежд. Ладно, спасибо большое, Артём. Было очень приятно пообщаться.
И мне. Эй, друзья, а это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. Если хотите поддержать, самое первое, что нужно сделать, это поставить нам 5 звезд и оставить отзыв в Apple Podcasts или в другом подкаст-приложении, в котором вы слушаете нас. Это очень сильно поможет в продвижении, а если вы хотите поддержать нас материально, то переходите на patreon.com/RussianDetroit, это наша страница на Патреоне. Там вы можете донатить нам раз в месяц удобную вам сумму и помогать нам покупать всякие разные классные штуки для подкаста и планировать наше будущее. Может быть, мы какие-то мероприятия замутим. Я не знаю, пока не обещаю, но, возможно, этим летом нас ждет что-то интересное. Сейчас, благодаря патронам, я купил новый замечательный микрофон. Скажите, как он вам? Напишите об этом в комментариях. Я дико доволен и... Уровень эмоций от моей сегодняшней записи был просто невероятный. Поэтому спасибо вам, патроны. Вы большие молодцы. Спасибо, что слушали. И всем пока.
Пока.